Спонсор выпуска Goblin News – магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую. Выпуск новостей традиционно подготовлен совместно с проектом «Однако». Если кому вдогонку к новостям нужны обстоятельные рассуждения, вам туда. Ссылка под роликом. Выпусков не было давно, с прошлого года. Ну, перерыв на елки, наступил Новый год. А мир тем временем продолжал уверенно скатываться известно куда. В Соединенных Штатах Америки цирк с демократическими выборами закончился комическим штурмом Капитолия, где заседает американский Сенат. Там как раз собирались чин-чинарем подытожить итоги выборов и утвердить назначение Байдена президентом. А несогласный Трамп в это время майданил под окнами и жаловался, что у него украли победу. Ну, вот и послал своих сторонников на штурм, чтобы, значит, остановить беззаконие. Что там было и чем этот балаган закончился, надо понимать, все уже знают. Убили, вроде, пятерых, но про это говорить не надо. В том числе, кстати, застрелили женщину, ветерана ВВС США. Застрелили, ну, скорее всего, с перепугу и от неумения. Но она белая, и про нее тоже не говорят. Сама виновата, это же очевидно. Авторитетные американские политики из Капитолия разбегались, роняя кал. Отважные борцы за так называемую свободу от души куражились. В общем, получилось так хорошо, что Трамп сам перепугался и незамедлительно велел всем разойтись по домам. Ну, люди разошлись, ну а потом за ними пришли. Честные американцы изо всех сил помогали американской полиции. Американцы тут же написали 40 тысяч доносов на тех, кто набежал на Капитолий. Немного погодя, доносов было уже 100 тысяч, и они продолжали поступать. Соседи сдавали соседей, дочери сдавали матерей. Ну, а потом они будут рассказывать окружающим про Сталина и доносы. Понятно, практически всех участников так называемого «штурма» тут же переловили. Особо прославившийся паренек, вынесший ноутбук Нэнси Пелоси, немедленно застрелился из ружья прямо в грудь. Ну и всем им теперь светит от 10 до 20 лет добротной американской тюрьмы. А тем временем Донни Трампа заблочили в Твиттере, в Фейсбуке, да и вообще везде по интернетам. Заблочили просто так, потому что владельцам Твиттеров не нравится Донни Трамп. Хотели было даже под импичмент его подвести, ну, только зачем? Ему и так там всего 2 недели срока оставалось. Вот на этой неделе уже и все, конец. 20 января Трамп официально уйдет, ну, а Байдена коронуют. В общем, весь этот бардак закончился ничем. Ни украсть, ни посторожить. О том, что все закончится именно так, поясняли еще в декабре. И поясняли почему. Потому что настоящая власть все уже решила. Поэтому у Трампа и Майдан совершенно дурацкий вышел. Ну, сам смотри. Восставшие народные массы послал на штурм государственного учреждения действующий глава государства. Понятно, под традиционными майданными лозунгами против фальсификаций на выборах. Однако вот эта дешевая отмазка прокатывает только в странах холопах, которые обязаны чтить правила, которые задает хозяин. Потому что только хозяин решает, кто здесь власть и что и как правильно считать. Ну и еще одно обязательное свойство Майдана. Майдан организуют не столько на улицах, сколько в СМИ. На улицах скачут идиоты, а главное, как промывают и накачивают мозги СМИ. А никаких СМИ у Трампа просто нет. Все матюгальники и управление правилами истинной демократии в руках у его противников. Вот у них Майдан получился как надо. Он подогревался и бушевал в Америке с прошлой весны. Бушевал с целью дискредитировать власть, расшатать все устои и нагнать истерики к выборам. Ну и в конечном счете сместить главу государства в шкурных интересах политических и придворных и деловых элит. Но при этом надо понимать, вышвырнувший Трампа на мороз большой капитал, который и вышвырнул Трампа, вот он и есть настоящий хозяин Америки. Именно он и есть государство. Президент и прочая челядь – это его ставленники. Ну, а демократия, конституция и прочие фетиши – это декорации власти. Ну, вроде банально и общеизвестно. Глупо обвинять жулика в том, что он мухлевал на выборах. Он ведь власть. И этот жулик сам решает, что законно, а что нет. И главное, для кого. Ну да, Дональд Трамп может считать это переворотом. Может считать умышленным нанесением ущерба американскому государству. Ну и с ним, пожалуй, можно было бы и согласиться. Вот это и было бы по существу. Но он же до самого конца гнал какую-то дурь за процедуры и декорации, а не за Америку. Он не сказал народу прямо, мол, капиталистическое отечество в опасности. Трамп хотел-то хорошего, шума и great again забабахал выше крыши. Но в сухом остатке не сумел ни власть употребить, ни элиты сплотить, ни массы за собой повести, ничего. У нас в России перед февралем в 1917 году примерно то же самое было. Можно сказать, теперь не повезло Америке. На дворе действительно суровый кризис государственности. Страну дербанят оборзевшие жадные барыги. А спасать Америку отрядили парня хорошего, обаятельного, с секси-жинкой, но незадачливого. Ну, а теперь, надо полагать, Америка накушается своей собственной перестройки. Памятники сносить уже начали, историю собственную уже переписывают. Раньше-то они оттуда поучали, какая на самом деле история была у других, какое прошлое надо считать позорным, а какое надо придумать правильное. Ну, а теперь, наконец-то, с этими же методами добрались до самих себя. Ну, как говорится, флаг в руки. И паровоз, конечно, навстречу. Любая перестройка, она ж не с бухты-барахты. Перестройка, она всегда для кого-то. Как и в любой капиталистической стране, государство там для капитала. Капитал решил, что ему надо перестроить Америку. Капитал хочет перестройки для того, чтобы оживить глобализацию в своих шкурных интересах. Ну, а чего бы и нет. Имеет право, он же и есть американское государство. Как хочет, так свое государство и обустраивает. А вот всякие законы, права, свободы эти – это не то, что тебе положено просто так. Это то, что государство назначает и регулирует в своих собственных интересах. У умного государства это может более-менее совпадать с твоими интересами. Но так бывает очень далеко не всегда. Вот была такая свобода слова. Ты наверняка про нее слышал. Но американское государство решило, что президент Трамп и еще 70 миллионов граждан этой самой свободы слова недостойны. А что не так-то? Это бизнес, и у него есть владельцы. Они и есть государство. Кстати, тебя это тоже касается, потому что ты болтаешься и самовыражаешься в тех же самых интернетах, откуда владельцы легко тебя выпилят. Поэтому не надо удивляться, что твое государство пытается тебя хоть как-то застраховать своими законами и хоть как-то поставить владельцев чужого бизнеса в такие условия, чтобы они соблюдали наши законы. Ну, а с кем здесь твои интересы совпадают, это, извини, тебе видней. А в родной стране сейчас другая радость. Вернулся Леха Навальный. Лично ты его, возможно, и не ждал. А вот дяденьки из Федеральной службы исполнения наказаний Алешу, можно сказать, заждались. Так соскучились, что встретили прямо в аэропорту. И там же задержали. Это только в своем воображении. Леха – вождь и политическая фигура. Ну и в воображении малолетних дебилов. Леха – мега-вождь и серьезная политическая фигура. А в реальности Алеша – обычный пустозвон, что само по себе никак не грешно. Но при этом он еще уголовный преступник, то есть жулик и вор, плюс коррупционер. Кстати, вот тебе не попадались зажигательные ролики, где Навальный смело обличает вора и коррупционера Навального? Нет? Видишь, какой Алёша скромный. Так вот, Навальный – преступник и имеет условный срок по уголовной статье аж с декабря 2014 года за хищение 26 миллионов рублей у французской косметической компании «Ив Роше». И это, повторяю, по уголовному делу. Это приговор суда. Получив условный срок вместо реального, но, кстати, до сих пор не ясно, почему, Алёша был обязан до 29 декабря 2020 года два раза в месяц являться в соответствующий околоток и там отмечаться. Но, будучи продвинутым юристом и даже адвокатом, Алёша почему-то систематически нарушал режим. Отмечаться было как-то недосуг. То протесты против кровавого режима, то заграничные курорты, то лечение в Германии от вымышленного отравления. Конечно, Лёха в этих нарушениях никак не виноват. Ему можно. Его же авторитетные граждане крышуют. Граждане из таких серьезных учреждений, что Алёша совершенно искренне уверовал, что он... крупная политическая фигура, и через это закон ему тоже не писан. Все животные равны, но некоторые равнее. Но нет, кураторы решили, что Гапон примелькался, сдулся, и выгоднее его сдать. Ничего необычного в этом нет. Так часто бывает. Людям постоянно то жена надоест, то муж, ну а тут вот Навальный. В чем польза Лехи с точки зрения кукловодов? Легенду публике предлагают вот какую. Дескать, возвращение Навального в Россию – это вызов путинскому режиму. Даже навязчиво раскручивают аналогии с Лениным на броневике у финляндского вокзала. А вот посадить Навального сейчас – значит создать ему образ мученика, превратить его в символ сопротивления, ну, так сказать, создать светлый образ. Но сажать его можно смело. Все равно от этого Навального толку уже никакого. Ну, а далее в вожди сопротивления по наследственно-половому признаку назначают жену Алёши – Юлию. Ну, это, конечно, убогая калька с белорусского претендента Тихановской. Но кто там что видит, ты помнит. А сейчас важно, чтобы временно оставшиеся на воле соратники не перегрызлись за донаты. А политический заключенный Навальный – отличный повод для мирового сообщества расширить список обвинений и санкций против России. Согласись, планчик очень даже неплохой. Однако российская власть внезапно проявила отвагу, не испугалась всех этих угроз и вдруг поступила по закону. Неясно, почему она не делала этого раньше, но вот теперь нехай. Бояться тут гражданам нечего. Навальный – это не Ленин. Вообще. Сравнение не просто кощунственное, но и откровенно идиотское. Как политик Лёша Навальный, беспомощный, никчемный. Как народный трибун, примитивная шарманка пустых, бессмысленных лозунгов и фейков. Как мыслитель, да ты что? Это не игрок, это фишка. Если уж с кем и сравнивать Навального в русской революционной истории, так это с попом Гапоном. Ну, это который дешевый провокатор на подряде у настоящих игроков в смуту. Любой маломальски грамотный гражданин знает из истории, что Майдан всегда начинается сверху. Майдан, он не для тебя и не для страны. Майдан, он для борьбы бояр возле государственного корыта, для шантажа царя, ну и чтобы себе как-нибудь побольше отжать.
И скажу тебе по большому секрету, происки иностранных врагов, если тут и есть, ну, они, понятно, всегда есть, то они очень-очень второстепенные. Любую национальную катастрофу отечественная элита организует лучше любых врагов. Организует так, что враги аж обзавидуются. Вон, посмотри на Украину. Великолепно получается.
И то, что Навального задержали не по политической целесообразности, а просто по закону, это значит ровно одно. Это значит, власть действительно не боится Майдана. Но тут надо добавить, чтобы исключить угрозу Майдана, сажать надо не только Навального. В первую очередь сажать надо его кукловодов. Все помнят, что сперва у Навального в Германии выявили отравление, ну, чтобы прикрыть строительство газопровода «Северный поток». 2. Очень уж не нравится этот газопровод нашим американским партнерам. Их можно понять. Это действительно козырь России в конкуренции на европейских рынках и за какое-никакое политическое влияние там же. Но с Навальным не вышло. Пришлось гнать его обратно в Россию, пока не пришлось выдавать как беглого уголовника через Интерпол. Потому что для Европы и европейского капитала «Северный поток» – весьма выгодный проект. Так что от Навального по-быстрому избавились. Не пригодился. А поток строится. Говорят, к июлю наконец-то закончат. Нашим-то торопиться некуда. Честно говоря, геополитическое значение его не такое уж срочное. Крайне наивно рассчитывать, что как только пойдет газ, Европа тут же переметнется под руку русского царя. Про такое никто не мечтает, и такого не будет. Остаются только прибыли, а вот прибыли и так никуда не денутся. Так что проект это европейский. Тамошним буржуям он нужнее, чем нашим. Вот пусть они сами и выкручиваются в своих сложных отношениях со старшим партнером по НАТО. Вот буквально на днях новая администрация США, еще толком не успев приступить к обязанностям, выступила со свежей инициативой. А давайте, говорит, мы отменим санкции против европейских компаний, которые участвуют в проекте, а они за это перестанут участвовать. Вот так, санкции ничем не помогли, поток строится, так давайте попробуем остановить его отменой санкций. Но у нас, извините, такими дешевыми разводками только самые мелкие уголовники в 90-х перед коммерческими палатками промышляли. Это пока их не перестреляли в те же самые святые 90-е. Естественный отбор, ничего не поделаешь. Ну, а чтобы время не терять, на европейцев опять натравили боевых экологов. Немцы еще прошлой осенью доказали, что «Северный поток-2» – это важнейший компонент защиты окружающей среды. И создали фонд по защите климата. Его уставная задача – готовить продукты и услуги для окончания строительства газопровода. Ну, то есть, всем немецким фирмам-участникам проекта сделали прокладку для ухода от санкций. Ну, а чё, помогал детям, то есть, берег природу, мать нашу, немецкую. Но, похоже, не прокатило.
Секта Греты Тунберг возмутилась нарушением конвенции. Не всем разрешено рубить бабло на ныне модной экологии. Изобретательным немцам тут же прилетело бумерангом. И вот, на прошлой неделе хорошо проплаченные экологи провели немногочисленные, но медийно обеспеченные акции протеста против безбожного русского газа в Берлине и еще в трех городах. Ну, то есть, понятно, что ни тех, ни других никакая природа на самом деле не волнует. Волнует только бабло. Чтобы не терять бдительности и понимать, о чем речь, читай книжку «Боевая экология». Для желающих ссылка под роликом. Ну и под завязку про самое модное. В наступившем новом году коронавирус никуда не делся. После праздников немного поутих. Ну, правда, не везде. В Европе по-прежнему шухер, закрыто все, и все боятся, что закрыто будет аж до апреля. У нас немного поспокойнее. Статистика показывает, что заболеваемость начала снижаться, а паники с осени и так не было. Народ привык, власти с запретами особо не лютовали. Ну а с этой недели уже и детишки в школы вернулись. От этого, кстати, проницательных экспертов по вопросам Навального в интернетах резко поубавилось. У них теперь в первую смену другие заботы. То, что осенне-зимняя волна пошла потихоньку на спад, и это по причине особенностей поведения самого вируса. Ну и от умения нашей медицины с заразой худо-бедно справляться. Не без огрехов, понятно, но уж всяко получше, чем в настоящих цивилизованных странах. Это не вина цивилизованных стран. Ну, у них же не было кровавого совка. А у нас был, и кое-какое тяжкое наследие нам осталось. И мы живем, и мы спасаемся. Так вот, нынешнее успокоение пока что никак не связано с заслугами отечественной вакцины. Ее только-только начали колоть всем подряд. Но, замечу, компания вполне организована, ну, в среднем по больнице, без дефицита, без ажиотажа и бесконечных очередей. Даже как-то подозрительно. Но вот как раз с массовым вакцинированием связан оптимизм властей на ближайшую перспективу. Мол, даже если по весне накроет новая волна, то мы к ней готовы и спокойны. Ну, как говорится, ваши бы слова, да богу в уши. Будем посмотреть. А на сегодня все.